Университет как метафора. Василий Аксенов. Известный русский писатель попал в академическую среду неожиданно для себя. В начале каждой недели я становлюсь профессором, готовлюсь к семинарам, обкладываюсь текстами. Этим словом вам сейчас и Евгения Онегина назовут. Словарями и справочниками пишу конспекты лекций и силлабусы, проверяю списки своих студентов, кто что мне задолжал, кому я и сам что-то должен. Во вторник утром надеваю академический приличный костюм, нередко даже галстук, и спускаюсь в получасовую поездку по автостраде 66 до кампуса университета Джорджа Мейсона, что раскинул свои учебные заведения и общежития на окраине Вашингтонского мегаполиса в городе Фэрфакс, штат Вирджиния. Боже, благослови! В четверг вечером я возвращаюсь домой после трехчасового семинара на тему «Русский авангард и мифы утопии». Как всегда после семинаров, я думаю по-английски в духе переводов Хлебникова. Дома забрасываю на полку галстук, переобуваюсь в кроссовки и возвращаюсь к своей сути русского романиста. Таков мой образ жизни уже в течение 12 лет, за исключением каникулярного времени. Самое любопытное состоит в том, что к концу каникул я начинаю немного скучать по своему университетскому расписанию. В Советском Союзе в ходе нашей развеселой литературной жизни мне никогда не приходило в голову, что когда-нибудь я так глубоко уйду в университетское учительство. В отличие от Штатов, там писатель не очень-то вписывался в понятие «университет». Так было, собственно говоря, еще и до революции – а в советские годы ослабли даже традиции писательских лекций для широкой публики. В Серебряном веке туманный символист Александр Блок выступал с лекциями, скажем, об интеллигенции и культуре. Вулканический эрудит Андрей Белый читал об антропософии. Юный Пастернак возвращался из Марбурга с лекцией о бессмертии. В 50-е и 60-е годы, однако, писатель уже, если и являл себя народу, то только лишь с чтением собственных художеств и с ответом на записки «Каковы ваши творческие планы?». В советской литературе установился некий основной тип антиинтеллектуального писателя, могучий талант которого как бы оправдывает любую степень невежества. Писатель представлялся публике в контексте каких-то охот, рыбной ловли, стоящим в хлебах, перетирающим в ладонях зерно, сидящим за пол-литрой, отменно кушающим, но уж никак не среди книг и уж тем более не на кафедре с лекцией на академические темы. Бытовала популярная точка зрения, что писатель не интеллигент, а нечто гораздо большее. Намного важнее было знать «жизнь», в кавычках, чем литературу, быть ближе к народу. Совсем не обязательно знать какой-нибудь иностранный язык, лучше окать по-вологодски или по-сибирски, подчеркивая коренное происхождение. Писатели городского направления, западники, казались основному советскому писателю модниками, чужеродными интеллектуалами с заемной эрудицией. Между тем, мы, советские западники 60-х годов, в общем-то, тоже были порядочными невеждами. В нашей среде бытовал некий псевдо-хемингуэевский набор, роднивший нас скорее с богемой, чем с интеллектуалами. Во всяком случае, предложи кому-нибудь из тогдашнего авангарда профессорское кресло, в ответ прозвучал бы только хохот. Само слово «профессор» имело в Советском Союзе много каких-то странных коннотаций, нередко сопровождалось диковатой народной шуткой «профессор кислых щей». Понаслышке мы знали, что в Америке писатель нередко ассоциируется с университетом. Известно было, что Владимир Набоков много лет профессорствовал в городе с древнегреческим названием Итака, пока не стал богат и знаменит. Знали также, что нобелевский лауреат Сол Беллоу даже и после достижения высшей награды продолжает учительствовать в Чикаго. Этим полумифическим фигурам университет только добавлял мифологии, возникало представление о почти олимпийском суперинтеллектуальном содружестве. В 70-е годы многие писатели нашего круга оказались в эмиграции. Доходили слухи, что они оседают на кампусах американских университетов. В этой связи образ университета подвергся обратному явлению, то есть демифологизации. Если некий хорошо знакомый вам писатель, никогда особыми академическими качествами не отличавшийся, читает там лекции, значит, боги горшки обжигают. Значит, ситуация значительно проще. Появился и стал бытовать термин «писатель в резиденции», что давало иным прекраснодушным возможность вообразить себе университет даже как бы вне контекста образования, представить его чем-то вроде спасительной гавани для изгнанников. Приезжавшие время от времени в Москву американские слависты, народ в основном молодой, легкий, веселый, хорошо знакомый с творчеством притесняемого авангарда, еще больше развеивали мифы. С таким окружением не пропадешь, думали потенциальные изгнанники. Писатель всегда склонен преувеличивать свою известность. В данном случае он говорил себе: «В Америке меня знают. И Джон, и Кэрол, и Олга, и Дэвид, и Сьюзан, все они отлично меня знают, даже цитируют». Цветные снимки западного мира начали проникать в наше черно-белое зазеркалье. На них мы видели вчерашних товарищей с довольно уверенным видом, позировавших на фоне готических или модернистских строений, среди подстриженных лужаек, живых изгородей и темно-лиловых деревьев, то есть на кампусах. На заднем плане иногда обозначали симпатичные фигуры тех, кто меньше всего нами воспринимался во внимание как объект академической деятельности, то есть студентов. После союза писателей с кувшинными рылами разных ГБшников заокеанские университеты воспринимались как некие аттические дубравы, где властвуют музы, где с восторгом и неистощимой любознательностью примут нашего писателя, если придется ему уносить ноги из неласковой отчизны. Идеализация была так сильна, что писателю даже не приходило в голову, что население этих дубрав говорит на другом языке, и у него, население, есть еще и другие дела, помимо последних советских литературных новостей. Реальность оказалась далека от величественных мифов и от прекраснодушных иллюзий, хотя, несомненно, имела отношение к тому и к другому. Осенью 1980 года, после того, как подошла моя очередь на пинок под зад, я оказался в Мичиганском университете, где по совету моего друга, директора издательства «Ардис» и профессора Карла Профера, принял предложение провести семинар о современной русской литературе, пересекающей границу. Мой английский тогда, мягко говоря, оставлял желать много лучшего, но я хотя бы знал, что этот заимствованный из французского оборот имеет почти дословный аналог на языке моей нынешней среды обитания. Естественно, я начал маяться, намекая, что, мол, неплохо бы вести семинар с переводчиком. Однако на меня посмотрели удивленно, где это видно, что обычные университетские семинары велись с переводчиком. А Карл просто сказал: «Не трусь и полный вперед». Еще добавил несколько выражений, которых я тогда не знал, а сейчас не решаюсь употребить. Обложившись словарями, я написал свою первую лекцию по-английски и, борясь с обмороком, зачитал ее 200 студентов. Там был еще один русский писатель, с которым мы постоянно пикировались по поводу нашего приближения к языку ранних ангелов. И он после лекции не без ехидства спросил одного студента-русиста: «Ты что-нибудь там понял из этого, что мямлил Василий?» Студент пожал плечами: «Странный вопрос, все понял. Я просто немедленно переводил все его фразы на русский, и все получалось замечательно». До сих пор не знаю, сколько человек в зале смогли применить ту же методу. Во всяком случае, все выслушали меня до конца, а потом разошлись, не задав ни одного вопроса. Что же, неинтересно, что ли, было совсем? Почему же тогда раньше не ушли? Предмет лекции, что ли, не увлек? Зачем же тогда собирались в немалом количестве? Ведь не насильно же их туда загнали. Правда, такого ведь в американских университетах не бывает. По прошествии времени я осознал, что мичиганская аудитория в высшей степени проявила присущую университетам гуманность. Видя, как писатель борется с навалившимся на него чужим языком и с общим комплексом эмигрантского косноязычия, она не стала задавать вопросов, чтобы не продлевать мучений. Так или иначе, но почин был сделан, и с тех пор я опустился во все тяжкие со своим английским – семинары, конференции, лекции на выезде. Аудитории попадались не везде такие гуманные, как в Мичигане, однако я с каждым разом все больше вострился отвечать на вопросы и даже шутил на том языке, на котором было вроде бы не до шуток. Благодаря своим друзьям, в первую очередь тому же Карлу и его жене Эленде, а также величайшему знатоку славянских суффиксов и префиксов профессору Калифорнийского университета Дину Уорту, я научился при первой же нужде и возможности немедленно хватать словарь или справочник. Без этой привычки, милостивые государи, нечего делать в американском университете. Никогда не откладывайте свой порыв к словарю даже на час вперед. Немедленно прыгайте. Таким образом, установилось своего рода двустороннее движение. Я делился со студенческой аудиторией своим опытом романиста и литературными соображениями, в то время как они своими вопросами улучшали мой английский. Вскоре я заметил, что двустороннее движение начинает развиваться не только в этой сфере, но и в другой, быть может, более значительной. На этом, пожалуй, следует остановиться поподробнее. Первые месяцы пребывания в Соединенных Штатах я был предметом газетных и журнальных новостей, известным советским писателем, изгнанным со своей родины и получившим убежище в Америке. В эти месяцы публика интересовалась моей историей, то есть обстоятельством такого неожиданного поворота писательской судьбы и вообще политической ситуации в советской угнетенной и борющейся литературе. В конце концов, эта тема стала иссякать, а сам изгнанник, оставив по клочкам свою сторис в разных газетах, осел на постоянной преподавательской позиции сначала в университете Джорджа Вашингтона, столице нации, а потом в Мэрилендском колледже Гаучер и в Балтиморском университете Джона Хопкинса. Здесь уже надо было не только по российской прекрасной традиции сеять разумное, доброе, вечное, но и участвовать в обычном образовательном процессе, снабжать юношей и девиц познаниями из области им доселе неведомой, то есть из русской литературы нашего времени. Говоря о нашего времени, я имею в виду литературу 19-20 веков. Моими текстами стали Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов, Бабель, Пельняк, Замятин, Булгаков, Зощенко, то есть родная классика в переводах на английский язык. Читать «Нос» и «Мастера и Маргариту» на чужом языке – за что же мне такие муки? Пришлось приобщать иноземных студентов к российским словесным художествам. Я вдруг стал замечать появление некоего странного феномена, имеющего отношение не столько к студентам, сколько ко мне самому. Дело в том, что у меня как бы заново начался роман с русской литературой. Нечто сродни тому, что мы все испытывали в 12-14-летнем возрасте. На самом деле, вряд ли бы я взялся перечитывать все романы Достоевского и все прочее, не окажись я в этих заокеанских местах не столь отдаленных, не взявшись за столь непринужденно, если не небрежно, распиханное по книжным полкам наследие, как за академический предмет. Вряд ли я бы стал углубленно проникать, скажем, в бахтинскую теорию смеха, останься я частью пресловутого московского литературного процесса, в котором смех был не теорией, а практикой. А если сквозь слезы, то тем более. Вдруг я ощутил, что помимо учительства я еще заполняю пробелы и своего собственного образования, что вот только теперь становлюсь настоящим интеллектуалом, что волей-неволей иду уже не только в ширину, но и в глубину, и что все это каким-то необычным образом гармонизирует мою одинокую жизнь. Одновременно менялось мое отношение к клиентуре, то есть к студенчеству. В начале семестра я обычно недоумевал, почему мальчики и девочки в группе выглядят такими скованными, почему они неохотно высказываются, вообще с трудом открывают рты. Может быть, не решаются выказать свое невежество в области литературы? Однако я ведь их постоянно увещеваю, Давайте вместе преодолевать недостатки нашего образования. Может, сама персона известного писателя их подавляет? Однако я вроде все делаю для того, чтобы снять барьер. И анекдоты рассказываю, и шучу, и даже кавказцев мелом рисую, говоря о нарядах Печорина. Даже иной раз стою на одной ноге, имитируя позу, в которой сочинял стихи Велимир Хлебников. И они, студенты, всегда адекватно реагируют, смеются, шевелятся. А потом опять в ответ на приглушенное завязать дискуссию замирают с вытянутыми лицами. Вдруг как-то меня осенило. Да ведь они просто стесняются друг друга. Из многотысячного университета записываются на семинар очень часто совсем незнакомые люди. Значит, для возникновения семинарской, то есть творческой обстановки, надо прежде всего каким-то образом представить их друг другу, соединить собравшийся наугад класс, как бы вылепить его конфигурацию. Не всегда это удавалось, но когда в классе вдруг вспыхивали дискуссии о том, скажем, читать Петербург Белого романом или отнести его к жанру прозаических поэм, я испытывал то, что при Брежневе называлось чувством глубокого удовлетворения. Эти вспышки активности, может быть, все-таки не забудутся, думал я, может быть, останутся в памяти как эпизоды студенческой юности и приобщения к университету, к одной из важных метафор нашего бытия. В начале 1988 года по совету польского приятеля, профессора физики Валерия Маевского, я подал документы на конкурс в университет Джорджа Мейсона. Конкурс был необычным, как необычна была и должность, на которую я претендовал. В этом бурно растущем и чрезвычайно честолюбивом учебном заведении Вашингтонской зоны несколько лет назад образовалась так называемая группа профессоров Кларенса Робинсона по предложению человека, давшего этой группе свое имя и свои деньги. Вот именно этого самого мистера Кларенса Робинсона, ныне покойного туза вирджинского бизнеса, в группу должны были войти известные и уважаемые ученые и преподаватели по разным отраслям. В задачу их, помимо преподавания в своих дисциплинах, входило пересечение междисциплинарных границ, создание особого интеллектуального содружества в контексте весьма злободневной идеи университет 21 века, а также вовлечение студенчества, особенно младших курсов, в программу основного обучения, нацеленного на то, чтобы студенты покидали университет не только узкими специалистами в своих областях, но и вообще интеллигентными людьми. К тому времени, когда я подал документы на конкурс, в составе этого интеллектуального ядра были физики, историки, антропологи, политологи, биолог, философ, драматург, всего 14 человек. Процесс отбора обычно проходит через сессии различных университетских комитетов и подкомитетов, через череду академических завтраков, коктейлей и обедов, через встречи наедине с деканом, провостом и президентом. Кроме того, кандидат должен прочесть лекцию для преподавательского состава, а также провести пробный класс со студентами. К концу этого процесса, занимающего несколько дней, после всех вопросов и приглядок, ты уже не очень отчетливо понимаешь, чего от тебя хотят и каким ты тут должен казаться, если не самим собой, и каков ты вообще сам по себе. Короче, ты уже не очень-то рад, что ввязался в эту историю. На заключительном обеде один из профессоров спросил, что, по моему мнению, является высшим достижением человеческой расы. Мой ответ, очевидно, прозвучал неожиданно для кандидата в профессуру. Высшим достижением человеческой расы является идея Бога, ну, скажем, идея высшего и сущего, стало быть, жизнь за пределами жизни, леди и джентльмены, ну, в общем, все эти дела. Последовало несколько смущенное молчание. Кажется, не очень-то академическую тезу изрек, подумал я и добавил, на втором месте джаз. Тогда над остатками десерта воцарилось оживление. Преподаватели университетов ей-ей далеко не худшая часть американской публики. Как профессору робинсоновской группы, мне предоставляется право самому определять темы своих семинаров. Вот уже 3 года подряд я предлагаю студентам младших курсов то, Что и меня самого чрезвычайно интересует – русский авангард и мифы утопии. Записывается всякий раз не менее 50 человек, да еще немало остается за бортом, поскольку опаздывают к сроку регистрации и учебной комнате попросту не хватает стульев. Большинство студентов не имеет отношения ни к литературе, ни к изучению России. Главными предметами у них являются либо экономика, либо биология, либо компьютеры. Мой курс дает им зачеты, здесь они называются кредиты, в области общего университетского образования. Почему-то немало в моем семинаре оказывается студентов из Ирана. Джордж Мейсон вообще-то известен как университет с международной ориентацией. Около 26% из общего числа студентов – иностранцы. Однако почему все-таки не менее дюжины иранцев записывается на каждый семестр в мой класс? Кто-то из коллег подшучивает. Иранцы просто разгадали тебя как либерала. Всем известно, что ты ставишь завышенные оценки. После таких шуток я начал поглядывать на своих смуглых, весьма кавказской внешности юнцов с недоверием. Неужели действительно узнали, что мне трудно ставить B, то есть четверку, и уж совсем невозможно решиться на C, тройку? В период экзаменационных работ, однако, все дело осветилось иначе. Несколько иранцев в своих трудах написали о причинах интереса к русскому авангарду. В течение десятилетий, еще при Шахе, любое упоминание северного соседа не очень-то поощрялось в Иране. Ну, а после того, как в стране воцарились мулы, тема была закрыта наглухо. Целое поколение возросло, ничего не зная о русской культуре. Здесь, в университете Джорджа Мейсона, писали студенты, мы хотим воспользоваться преимуществами западной системы образования и, в частности, узнать о русской литературе и визуальном искусстве, что называется «из первых рук», то есть от русского писателя. Признаться, я был польщен таким подходом к моим лекциям и поставил этим иранцам хорошие отметки. Слухи о том, что Аксенов ставит иранцам хорошие отметки, немедленно распространились по кампусу, и на следующий семестр ко мне записалось еще больше иранцев. Второй семинар предназначен для старших курсов и выпускников. На него записываются те, у кого главный предмет англоязычная литература, и те, кто посещает мастерские творческого письма, тоже не менее 45-50 персон. Здесь мы говорим на темы, касающиеся психологии и стилистики прозы, а также развиваем вопросы жанра. 3 года назад плодотворно прошел семинар под шапкой «Гоголиана или магический реализм в русском стиле». Затем 2 года подряд трудились под рубрикой «Рассказ. Школа прозы». В этом году я вернулся к своей старой, еще со времен университета Джонса Хопкинса, теме «Современный роман. Упругость жанра». На примере русских сочинений, начиная с романа в стихах Евгения Онегин и романа в рассказах «Герой нашего времени», и продолжая поэмой в прозе «Мертвые души», а также хемингуэевским романом Достоевского «Игрок», и переходя к модерному роману Андрея Белого и антиутопии Евгения Замятина, и приближаясь уже к нынешним, включая и вашего покорного слугу постмодернистским текстам, я задаюсь вопросом, который может быть более важен для меня самого, чем для студентов. Жив ли жанр, и если жив, достаточно ли упруг, чтобы не превратиться в рыночную жвачку? Мнения в классе на этот счет высказываются разные, но самое главное состоит в том, что равнодушных вроде бы нет. Я люблю после занятий выкурить сигарету, сидя на скамейке под кленом на затихающем кампусе. Если уж говорить о дискриминации в современном университете, то главной дискриминации подвергаются здесь курильщики. Университет в этом году объявлен smoke-free, то есть зоной, где курение в зданиях категорически возбраняется. Немногие оставшиеся любители зелья, родившегося именно на этом берегу Атлантики, превратились в одиноких мечтателей на скамейках под кленами. Вирджиния славится своими закатами. Как сказал бы Николай Васильевич Гоголь, «Знаете ли вы вирджинский закат? Нет, вы не знаете вирджинского заката. Не каждая птица долетит до середины этого заката», ну и так далее. Иной раз можно увидеть, как эту завораживающую панораму пересекает Конкорд, прилетающий из Европы. В другой раз пролетает футбольная дыня, а за ней с гоготом проносится закаленное юношество. В сумерках светятся автоматы с напитками и сэндвичами. Глубокомысленно уходит в тень абстрактная скульптура, похожая на символ вечного беспокойства, с запятую. Стуча каблуками, по паркингу проходит оппонент, теоретик деконструкции. Он или она не курит и славится политической корректностью, то есть никогда не забывает о проблемах этнических и сексуальных меньшинств. Если он, она права, и художественность текста не имеет значения, тогда мне здесь не место, потому что для меня университет – это метафора, готовая перейти в роман. Пока что сижу, по старинке покуриваю. Прошлой весной студенческое общество «Золотой ключ» пригласило меня выступить на церемонии награждения наиболее отличившихся. Среди прочего, я нашел нужным высказать следующие соображения. Господа студенты, вступая под сень университета, вы в некотором смысле покидаете большинство и присоединяетесь к меньшинству. Выходя из университета, вы становитесь хорошими специалистами, однако, даже будучи ими, вы не должны забывать изречение Альберта Эйнштейна. Самое непознаваемое во Вселенной состоит в том, что она познаваема. Bye.